приветствую всех братьев и сестер, которые пришли на это служение, также и дорогих гостей, которых я еще не знаю. Хочу прочитать из Евангелия от Луки, глава 23, с 39 стиха. Хочу прочитать с Евангелия от Луки, глава 23, с 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам наших приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа десятого. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась до середины. Иисус возгласил громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и сие сказав, испустил дух». Событие. Дорогие, что вы пережили в этой неделе? Можете подумать? Я даю вам немножко времени. Подумайте, что вы пережили в это время? Было ли это радости? Было это трудности? Было это горе? Позавчера, когда я был на молитвенном часе, ко мне подошел один из наших служителей и спросил: „Что ж ты переживаешь, дорогой?“ Я подумал, что же я переживаю. Я как раз в четверг приехал от своего родственника, который лежит на одре смерти. Это мой дочке завтра швага, свояк. Это муж моей сестры, и поэтому мы хотели еще раз посетить. Мы знаем, что он болеет раком. Ему очень тяжело. Дорогие, умирать тяжело. Какой бы ты ни был, ему 81 год, и я поражаюсь, как тяжело людям оставлять эту землю. А что пережили вы? Мы пережили человека, который умирал, или умирает еще. Мы читали вместе с ним Священное Писание. Мы пели вместе с ним гимны. И в конце он сказал: „Я очень благодарен, что вы были здесь“. Не потому, что мы особые люди, не потому, что мы сказали что-то особенное для него. Ему было дорого, что мы были рядом. Это был как раз такой момент, я не знаю, что вы переживали здесь в Нюрнберге. Это была особо пасмурная погода, было серо на улице. И поэтому многие люди говорили мне, что-то сегодня не то, настроения нет. И поэтому, дорогие, мне бы хотелось, чтобы вы сегодня поразмышляли, что я переживаю. Я прочитал одно место Священного Писания, где тоже люди переживали что-то. И об этом хотелось мне немного поговорить. Мне хотелось бы, чтобы вы сегодня и об этом поразмышляли. Здесь тоже, потому что мы сегодня вспоминаем страдания нашего Господа Иисуса Христа, и так и Его смерть, то мимо смерти нам не пройти в сегодняшний день. Не пройти мимо смерти. И я думаю, что нету ничего так обоснованного, я бы сказал бы на русском языке, такого точно, что нет ничего такого, что, я бы сказал, в жизни нашей, как смерть. Остальное все будет, не будет. А смерть, она точно будет. Нет сомнений. И никто не сомневается. И нет ничего такого шаткого, и ни психа, ни такого, ни... Как? ненадежного в жизни, да? Самое ненадежное – это завтра. Потому что каждый из нас не знает. Сегодня мы выехали из дому, надеялись вовремя быть у вас, и вдруг стоим на автобане. Что? Я говорю Виталику, говорю, когда-то должно это произойти, что мы и опоздаем. Но Бог делает чудо. Ну, когда-то все в жизни нашей бывает. И поэтому, дорогие, самое важное, чтобы мы сегодня и правильно подумали. И эта история, которую мы сегодня вместе с вами прочитали, мне бы хотелось бы некоторые выводы сделать. Это будет нам в помощь для нашей будущности. Некоторые выводы. Первое, о чем мне хотелось бы сказать, это говорит о том, что Христос умер на Голгофском кресте за нас. Или сказать, на нашем месте. Священное Писание говорит на том, что Христос является Сыном Божьим, и в другом месте сказано, что Он имел никакого греха. В принципе, Он не осужден. Не имея никакой вины, это же несправедливо осуждать человека, который не имеет никакой вины. Хотя это происходит на земле, и мы это тоже переживаем. Но Священное Писание говорит нам о том, что мы, люди, без исключения. Цари, правители, богатые, бедные, какие вы только не хотите переживать, желтые, черные, белые, не играет роли. Все согрешили и лишены славы Божьей. Так говорит Священное Писание. Все согрешили и лишены славы Божьей. И в другом месте мы читаем, что за грех какое наказание? Смерть. За грех смерть. Значит, каждый из нас осужден вне зависимости. Хорошо он жил. По-человечески сказать, ну, нормальной жизнью. Не играет это роли. Все мы согрешили пред нашим Отцом Небесным. И вы знаете, самый большой грех, который люди совершают, они прежде всего думают, никого не убил, ну ничего не украл, ну что ты от меня хочешь? Самый большой грех, говорит нам Священное Писание, что люди не верят Богу. Представьте себе, в своей семье вы имеете детей, которые вам совсем не доверяют. Ну, больше боли не бывает, так же? Самые близкие. Представьте себе рядом жену, которая тебе совсем не доверяет. Я думаю, что это не жизнь, а сплошные страдания. И поэтому самый большой грех – это неверие. И прежде всего все мы согрешили. Когда-то мы были неверующими. И поэтому Христос, мы читаем в этом месте Священного Писания, был осужден. И когда Он висел на Голгофском кресте, что мне особо, недавно я об этом и слышал, что мне особенно больно, или по-человечески я бы сказал нормально, они сказали, если ты Христос, если ты царь иудейский, спаси себя. Это же так по-человечески. Каждый человек прежде всего заботится о себе. И поэтому, дорогие, им так хотелось, в принципе, чтобы Христос, ну, спаси себя, подумай о себе. Хотя мы читаем в другом Евангелии, что они надсмехались, когда говорили об этом. Спаси себя, когда он висит на Голгофском кресте, нужно прежде всего верить в чудеса. И большинство из них не верило. Поэтому это было надсмеханием над Господом. Но для меня важно, чтобы мы сегодня просто поразмыслили. Есть Сын Божий, человек, который умер за меня. Он занял мое место на Голгофском кресте. Там должен был висеть каждый из нас за неверие, за грех, совершенный в нашей жизни. И мы знаем, что наказание за грех есть смерть. И поэтому Христос из любви к нам, людям, занял наше место. Нам не нужно теперь страдать. Хотя, конечно, каждый из нас умирает, но мы это можем в другой раз поговорить. Мы читаем в этом месте также и разбойники, которые висели с правой и с левой стороны. И один из них осуждал Господа. И один из них тоже насмехался над ним и говорил: если ты Иисус, спаси себя, но он и себя не забыл, и нас. Я думаю, в принципе, он не так переживал о Господе. Мы знаем это из истории дальше, о которой мы читали. Я думаю, из тех событий, которые евангелист Иов пережили, он, в принципе, больше всего переживал за себя. И он думал, если это чудо произойдет, то хотел и тоже освободиться от этого наказания, которое он переживал. И поэтому, дорогие, в принципе, это наше состояние, каждого человека. Если это не по отношению к Богу, если это не по отношению к Господу нашему Иисусу Христу, это, по крайней мере, по отношению к нашим близким и родным. И сколько ссор бывает, сколько это, только тогда, когда тебя заденут. Многие люди говорят, что было лучше, а в принципе всегда думают о себе, прежде всего. И поэтому Христос показал нам один яркий пример подражания. Это Христос показал, что Он любит нас и отдал жизнь свою за нас, занял место за нас. Второе, мы читаем в Священном Писании, когда разбойник обратился к нему и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он сознал прежде всего, что он осужден справедливо. Он сознал, что Христос осужден несправедливо. И поэтому в его сердце зародилась вера. Человек это сделать не может. Ну какой человек отдаст себя на страдания добровольно? И смотря на это, что происходит там на Голгофе, смотря на Господа Иисуса Христа и понимая все это, он решается на один путь и говорит: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. И что же Христос сказал? Христос сказал, и сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Я хотел бы, дорогие, сегодня ободрить каждого. Это конкретное «фесте цузага», «виистас». Это «фесте», как вы переведете? Твердое решение, не твердое, это точное решение, да, которое не подлежит обсуждению. Христос дал ему обещание, точное обещание, которое не подлежит сомнению, дорогие. Это обещание, которое исходит из уст нашего Господа. Представьте себе в своей жизни, я опять беру уже наши житейские примеры, если отец пообещал сыну, если отец держит свое обещание, то вы заметите, что дети всегда, папа сказал, мы поедем гулять, они не сомневаются. И ты замечаешь, до сих пор было так, радуется. Я знаю, у нас маленькие внуки всегда, и когда они приходят с дедушкой, с бабушкой к нам, соответственно, они ведут себя чуть-чуть свободнее. Я уже детям своим сказал, перестаньте воспитывать их в моем доме. А родители хотят их тогда воспитывать. Я замечаю за нашим одним из самых младших, не он не совсем младший сын, это и внук. И я знаю, что когда папа ему сказал, замолчи плакать, или ты получишь, он перестает плакать. Я поражаюсь, насколько дети воспринимают этого. И почему, вы думаете, он перестает плакать? Потому что он не однажды уже получил, если он продолжал плакать. И поэтому, когда есть точное обещание, и это обещание дает тот, который держит свои обещания, представь себе, сколько уверенности появляется в жизни. Если муж обещает своей жене прожить с ней всю жизнь, и она испытывает это изо дня в день, что он верен этому обещанию. Сколько радости приносит это. И поэтому, дорогие, всегда радостно, не знаю, кто из вас ходит на работу, если шеф пообещал, что он добавит айн-ойра, она тоже приносит радости, да? И поэтому мы всегда связаны с одним обещанием в жизни. И как много в жизни или обещание разочаровывает нас, или обещание дает нам новые силы, или обещание поднимает. Здесь обещал ему Сын Божий. Это непреложное. В другом месте Священного Писания мы читаем, что Христос сказал: «Все пройдет на этой земле, но слова мои не пройдут». Земля кончит свое, все Он сказал. Або слова, то, что Я сказал, это стоит твердо, имеет твердое основание, потому что Я Бог, Я Сын Божий, и Бог наделил меня властью делать то или другое. И поэтому второе, что мы здесь прочитали вместе с вами, это надежду, которую Бог подарил этому разбойнику. «Ныне же будешь со мною в раю». И еще самое важное, что мне хотелось бы отметить, и в этом месте Священное Писание, что Христос сопровождал его. Христос страдал вместе с ним, рядом. Сын Божий страдал с разбойником, и представьте себе, Он дал ему надежду. Он пообещал ему, что он будет сегодня в раю. И теперь этот разбойник страдает рядом с ним. Я замечал уже много раз в нашей жизни. Она так. Я знаю, больных утешают всегда так, когда ему болеет, говорят, есть люди, у которых еще тяжелее. Да и тогда он радуется. Когда другому тяжелее, тогда ему вроде легче становится. Не знаю, насколько это влияние. Когда люди испытывают недостаток в еде, еще говорят, есть люди, которые вообще ничего не имеют есть, голодают, пухнут от голода. Вроде легче становится. Вы замечаете, нам, людям, необходимо сопровождение. Я знаю, сейчас и мой свояк лежит больной, и жена его почти что всегда проводит рядом. Если она отлучается, он зовет ее. И когда она рядом с ним, не знаю, душевно ему легче, физически ему легче. Но он хочет, чтобы было с ним. И когда мы остались с ним наедине, он сказал: «Я так благодарен своей жене, что она так много любви оказывает мне». Человек ценит это, когда кто-то рядом с тобой. Представьте себе, в нашей жизни были трудные моменты, когда мы были одиноки, никому не нужны. И тогда приходит один, который тебя ободряет, который подставляет свое плечо, стоит просто рядом, молчит, ничего не говорит, но он переживает, что переживаешь ты. Это дает радость, это дает утешение, это облегчает в жизни. Так же было и там, на Голгофском холме. Разбойник, дорогие, и Христос. Христос был с ним рядом. «Ныне же будешь со мною в раю». И он не оставил его. Он продолжил с ним висеть. Представьте себе, когда ученики сказали Господу нашему: «Зачем ты допускаешь это?» Или хотели защищать его в Гефсиманском саду. Он сказал: «Оставьте, я имею 12 легионов ангелов. Мне стоит только поднять взор, и они освободят меня от всего. Но это я делаю из любви, дорогие». Из любви к нам Христос сопровождает нас в жизни нашей. И поэтому я очень благодарен Господу. Уже не раз в жизни я испытывал, как Бог стоит всегда рядом. Близких нету, родных нету. Ты один, а Бог рядом. И испытывать это, переживать это дает радости. И знаете, я долгое время находился в бывшем Советском Союзе, работал в шахте. Я работал в системе вентиляции, и там у нас была система, когда ты должен был ходить по маршруту, так называли мы маршрут. Это определенные выработки, которые ты должен посетить. И когда ты находился в дежурстве, это во вторую, третью смену ты был один. И однажды я пережил тяжелый момент. Я посетил одну выработку, которая была приостановлена, и она уже стояла несколько лет, мы должны были ее контролировать. И когда я туда зашел, решил, что там было более-менее тепло, я думаю, на моем маршруте я отдохну. И в это время, когда я отдыхал там, потому что она уже стояла несколько лет, и выработку завалило. Сначала было страшно, я думал, как теперь? Потому что она была тупиковой выработкой, поэтому ее продувал специальный вентилятор, рукав туда заходил, рукав передавило, и поэтому и воздуха стало меньше. И когда воздуха меньше, я не знаю, все знают, в шахте, когда воздуха мало, становится жарко, тепло. Сразу тепло. Вроде температура не повышается, а сразу тебе тепло становится. Но я стал потеть, дорогие. И я думал, что это конец. Я помолился Богу, и я почувствовал, что Он рядом. Чтобы закончить этот пример, когда выработку заваливает, получается кумпол такой, откуда-то все-таки вываливается это. И поэтому через этот кумпол я мог и выйти. Оно не настолько завалило, чтобы там просто отвалился определенный слой, и он упал. А дерево не выдержало, оно провалилось. А в принципе, когда оно проваливается доверху, или там уже, тогда оно засыпает мелким такой породой. А здесь просто отвалился большой, большой камень. Но знаете, в такие моменты одиночества, или моменты, когда смерть смотрит тебе в глаза, необходим Бог. И это я уже не раз пережил. С теми людьми, которые лежат на одре смерти. И поэтому Христос обещает нас. Христос показал нам пример, на примере этого разбойника, что я буду рядом. Если Христос обещает жизнь вечную, в этом обещании содержится и то, что Он готов всегда с нами быть. И поэтому многие не понимают верующих людей, почему это так. Когда горе, они спокойны. Когда они лежат на одре болезни, наш пресвитер посетил тоже, у нас есть многие, некоторые сестры, братья, которые, ну вы знаете, когда рак и в возрасте, и когда врачи сказали, возможности нету, и таких посетил. Одна из наших сестер, там Фендрик Мария, она лежит уже. И он говорит, я пришел, ей больно. Но глаза, говорит, светятся радостью. Наш пресвитер говорит, поразительно. Она говорит, я готова. Я не боюсь умереть. Я готова. Это говорит о том, что человек переживает близость Бога. И самое трудное, самое страшное для человека, ему кажется не так страшным. Или он переживает не так это страшно. Потому что он надеется и имеет веру в этом. И последнее, где мне хотелось бы остановиться, дорогие, это о том, что Христос в этом месте Священного Писания что-то оставил и для нас, сидящих здесь, слушающих это слово. Он является для нас примером. Примером. И здесь мне хотелось, чтобы каждый из вас поразмыслил. Быть примером или брать пример с другого – хорошо. Знаете, хорошо об этом говорить. Но чтобы поступать, это, для этого нужно определенные силы. И поэтому Христос говорит, если вы дети мои, если вы участвуете в вечере Господней, будьте моим примером в этой жизни. Это значит сопровождать людей, брать их трудности на свои плечи, или как апостол Павел пишет Галатам, чтобы носить бремена друг друга, носить бремена другого. Это порой нелегко. Но знаете, каждого ждет уже вознаграждение здесь. Я замечал людей, тех, которые были благодарны, что им помогли. Ну, я не знаю, есть люди, которые так благодарны, они тебя каждый раз встречают, и они тебя благодарят. И стараются подарки делать. И кто его знает. Представляете, если вы одному человеку поможете в его горе. Сколько уже на этой земле получаешь благословения и радости в общении с таким человеком. А еще Бог обещал, что Он воздаст каждому, каждому, когда мы придем в Царствие Божие. И поэтому, дорогие, мне бы хотелось бы в заключение обобщить все это. Христос умирает на нашем месте. На нашем месте, за нас. Христос дает нам твердое обещание, что всякий, кто будет веровать в Него, получит жизнь вечную. Ныне же будешь со мной в раю. И заметьте, что Христос не сказал ему, что он будет когда-то. Знаете, Христос или Бог разрешает нам проверять его в тот момент. Хотя не всегда, но очень часто. И поэтому он ему сказал, сегодня, ныне же будешь со мной, сегодня будешь со мной в раю. Когда твой дух оставит это тело, ты будешь со мной. Третье, Господь сопровождает нас в жизни. Доверьтесь Ему. Кто до сих пор это не делал, доверьтесь Господу. Его обещание твердо, и Он сопроводит вас. Во все трудности вашей жизни Он будет рядом. Люди оставляют, Бог нет. И последнее, Христос хочет, чтобы мы так же поступали, как Он. И поэтому в этом является свет детей Божьих в этом мире. Они поступают иначе. Обычно, когда людям тяжело, все оставляют его. И может быть, в Германии здесь близкие еще остаются рядом, потому что родственные связи где-то связывают. А остальные чаще всего отворачиваются. Или у них нет возможности, или они не готовы к такому. И я замечаю, когда кто-то тяжело болеет или лежит при смерти, то его мало посещают людей, особенно неверующих. Конечно, я не думаю, что они не хотят обязательно помогать, но трудно с этой ситуацией справиться. Ибо Христос желает, чтобы мы могли у Него взять пример. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас поразмышлять над этим. Аминь.
Христа, это руки любви, добрые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, Он за тебя принял муки. Ты посмотри, тебя принял муки. Может быть, ты изнемог, удручен, совесть тебя обличает. Не отвергай Искупителя, Он руки к тебе простирает. Руки Христа извлекают из рва, ставят на камень спасенья. Не заглуши благодати слова, не отклони дар прощенья. Не заглуши благодати слова, простерты к тебе и ко мне, полные ласки и привета. можно ли долго стоять в стороне и не ответить на это? С верой живой на Иисуса взгляни, счастье ведь каждому нужно, и от Божьей